117.2.
Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Так?
Да, добрый вечер.
О, да, ваш, да, вас даже слышно, прекрасно. А, да?
Здесь.
А, угу. Ну, собственно говоря, когда мы с вами договаривались об интервью, было полвторого ночи. Вы всегда в это время на станции?
Нет, не всегда, но периодически так бывает.
Ну, это какие-то форс-мажоры или?
Нет, ну, по-разному. Бывает, что форс-мажоры, а бывает, что не форс-мажоры. Бывает так, что просто, ну, какие-то дела остались, тут посидеть спокойно, что-то еще. А бывает так, что просто какие-то даже там личные дела, там какие-то фотографии разобрать, что-то еще, что бывает иногда удобнее здесь сделать.
А сколько часов в день вы проводите на станции?
Ну, тоже по-разному, зависит от дня недели, очень сильно, потому что есть какие-то другие дела, график, там, семья и все такое. Ну, там, не знаю, в среднем, если брать, ну, наверное, не знаю, часов 9-10 так, примерно, 8-9-10.
Ну, в общем, стандартный рабочий день.
Ну, более-менее, да. Ну, у нас тут нет такого вообще понятия, как рабочий день, потому что иногда может произойти что-нибудь, какая-нибудь нештатная ситуация, типа трауру там в каком-то регионе, где мы вещаем, или еще хуже, если по всей стране, и приходится тут подрываться и скорее делать всякие вещи, которые мы обязаны делать по закону, и которые мы не обязаны делать по закону, мы все равно делаем, поскольку мы это делаем, в общем, для слушателей и для себя, понимая, что там надо исправлять в эфир, но просто это такой самый очевидный пример, и, к сожалению, достаточно распространенный. У нас траур объявляют в последний момент, там в 6 часов вечера на следующий день, и по закону мы не имеем права выпускать рекламу, а при этом есть разница во времени в городах. Ну, в общем, тут приходится сидеть до ночи, кроить всю сетку, все менять, иногда и на следующий день, ну, в общем, так. Вот, поэтому форс-мажоры случаются, к сожалению, приходится ими заниматься.
А в 95-м году, собственно, почему вы радио-то стали делать? Откуда идея взялась?
Ну, идея взялась оттуда, что в 95-м году, не в 95-м начали делать, в 93-м, в 95-м уже вышли в эфир. Вот, а идея появилась в 92-м, в 93-м году. Ну, были станции в Москве, их было не так много, конечно, как сейчас. Вот, и я их слушал, и мои друзья слушали, и аудитория делилась на несколько таких лагерей, когда одним нравилось там радио «Максимум», другим радио 101, как мне, например. И было такое вот разделение, и были какие-то мысли по поводу того, как улучшить вещание любимой радиостанции или не улучшить, а что сделать, как исправить. И в общем, появились такие мысли, и я поделился ими с руководством моей любимой станции «Радио 101». Мы это все обсудили, ну а потом уже пришла в голову идея, что можно делать, в общем-то, свою какую-то радиостанцию, которую можно было бы все эти истории реализовать и воплотить.
Сейчас вы, я уже сказал, единственная независимая станция федеральная в российской сетке. Я прав?
А я, честно говоря, не знаю, я не уверен, что вы правы. Может быть, еще есть какие-то федеральные станции в российской сетке. Мне сложно сказать, я просто не очень в теме, какие федеральные, какие нет, и даже не очень знаю, какие независимые, какие нет.
Ну, давайте про Москву говорить, например.
Ну, я уверен, что есть еще какие-то станции, которые независимы. Например, там радио «Карнавал», например, есть. Ну, или еще какой-нибудь там есть. Ну, я не знаю, в общем, я бы не хотел сказать, говорить, что мы какие-то такие единственные.
Тем не менее, радио «Карнавал» — это, насколько мне известно, это все-таки радио не встроено в политическую повестку никак.
Я не в курсе, возможно. Я не слушаю радио «Карнавал», поэтому, честно говоря, даже не знаю, куда оно там встроено.
Ну, собственно, вопрос стоял в том, как вы, каким образом вам удается оставаться независимыми?
Ну, мы независимые. Слушай, а что вы делаете, когда вы там смотрите, что происходит?
Вас это нервирует?
Я меня это отвлекает просто.
Простите, я смотрю уровень сигнала и вопрос.
А, вы можете не смотреть уровень сигнала и вопрос, или просто куда-то их распечатать?
Да.
Вот, или как я могу. Мы разговариваем, потому что мне так неудобно, потому
все,
что
прошу прощения,
я
прошу.
Отвлекаюсь, вы смотрите куда-то в компьютер, хорошо. И у нас не разговор, а так можно было бы в записи, в чем-то смысл прямого вашего эфира.
Ну, у меня здесь просто есть еще чат, в который тоже поступают вопросы.
Ну, окей.
И периодически я должен на него смотреть.
Смотреть. Но так мне, например, неудобно, когда вы все время сидите в компьютере.
Ну, вот. Хорошо, я постараюсь меньше.
Мне неудобно отвечать на ваш же вопрос.
Хорошо.
Вот. Итак, еще раз вопрос, как нам удается независимыми. Я не могу сказать, что нам это очень удается, потому что просто мы работаем так, как работаем. Мы не то, что там как-то специально стараемся. Прошу прощения. Мы просто работаем и работаем. Вот. На вопрос, есть ли у нас в стране цензура, касательно нашей радиостанции, я могу вам сказать, что нет. Нам никто не звонит. Ни Роскомнадзору, ни из Кремля, ни от Путина, ни от Пескова, ни от кого. Вот. И никаких вопросов нам по поводу наших эфиров не задает. Возможно, просто потому что мы очень маленькие, на самом деле никому не нужны. 20... Что скорее, как я считаю.
23 года.
23 года – это возраст, это не размер, а я говорю про то, что мы маленькие, но просто мы не такая крупная федеральная сеть, как, например, там, я не знаю, какая-нибудь другая, не хочу рекламировать.
Хорошо.
Но просто, а может быть, просто не звонят, потому что нет повода, а может быть, не звонят, потому что у нас в стране нет цензуры. Я не могу, может быть, не звонят, потому что их радио вообще не интересует, интересует только телевидение. Мне сложно сказать, почему, но вот как бы я могу абсолютно точно положа руку на Библию и сказать, что мы как бы ни с кем ничего не согласовываем, чего хотим, то и говорим. Конечно, есть внутренняя какая-то самоцензура, вот, и какие-то вещи, конечно, мы говорить не будем, очевидно, как бы, за которые может приехать. Вот. Но при этом так сказать, что мы каждую секунду там о чем-то задумываемся, напрягаемся, вот, и что-то как-то так боимся повернуться и слово сказать, и шаг ступить, такого точно совершенно нет.
Просто один из ваших ведущих, Никита Небылицкий, в Фейсбуке написал примерно следующее. Я тут давеча назвал в эфире «Серебряного дождя» кое-кого свежесбрендившим дедушкой, после этого «Серебряного дождя» прилетел штраф на 500 тысяч от Роскомнадзора.
Я это не правда? Читал такое сообщение, первый раз про это слышу. Вот, и, конечно, нам ничего не прилетало. Вот, и... А есть скриншот, вы можете мне показать, да?
Ну, я могу в перерыве найти это сообщение.
Ну да, да, да.
Хорошо, ага. Хорошо.
Просто может быть там в каком-то сослагательном ключе или еще что-то.
Ну, хорошо, я найду вам это сообщение.
Да, нет, нам, конечно, ничего не было. Это какие-то либо вы не так поняли, либо он не так написал. Вот, но нет, ничего нам такого не было.
Хорошо. Вернемся тогда в 95-й год. Что-то в лучшую сторону изменилось в радиовещании, в принципе. Ну, не в техническом плане, а там в плане контента, там, запросов аудитории с тех.
Да, конечно, потому что появилось огромное множество, куча вообще самых разнообразных радиостанций на любой вкус, цвет и размер. Плюс еще интернет-станции тоже, которые добавляют.
Масло в огонь.
Добавляют масло в огонь, добавляют в эту палитру цветов и дают возможность аудитории выбирать.
Слушайте,
интересный контент.
Аудитория поменялась?
Аудитория значительно поменялась, конечно.
В каком плане?
Ну, по-разному. Ну, кто-то постарел и умер, а кто-то повзрослел, а кто-то там появились новые слушатели, но они не стали слушателями радио вообще и не воспринимают этот формат, а слушают свои MP3-плееры и там, я не знаю, что там, Spotify,
подкасты.
И масса всего остального. Ну и подкасты в том числе. Ну, вот. Просто разница между 95-м годом и 2018-м в том, что в 2018-м, ну не в 2018-м, в 2000-м появилась масса ресурсов, которые убивают радио, технологических ресурсов. То есть мы как бы немножко при свечах, вот, а появился век электричества. Соответственно, есть много из чего выбрать аудитории. Вот. Множество всего. Есть из чего выбирать. Тут есть ресурсы, которые вам три раза ты послушал какую-то песню, они уже подбирают музыкальную подборку в этой стилистике, чтобы соответственно полностью там отвечать твоим запросам и предпочтениям. тут там, пожалуйста, лекции, тут аудиокниги, тут это, миллиард всего. И радио стало одним из, а не совершенно эксклюзивным властителем дум и ушей. Вот. А раньше когда-то было так, да, что мы могли совершенно спокойно. То есть мы были одни. Был телек, был радио, точка, все. А сейчас, конечно, совсем не все. Сейчас все что угодно есть. Вот. Но это совершенно не означает, что. Что? Не означает, что радио умерло, не означает, что теперь такого носителя нет и так далее. Это означает просто, что нам сложнее и тяжелее бороться за своего слушателя. Но кому какое дело до наших проблем? Да. Аудитория получает большее количество возможностей, и радиостанции на любой вкус, цвет и кошелек. И это хорошо, потому что, собственно, эта конкуренция, она создает гораздо большие возможности и ассортимент для аудитории. Вот. А скоро еще цифровое радио, и будет еще больше станций. Так что, в общем, чем дальше, тем больше.
Ну вот в чате пишут, радио слушают и в машинах, там альтернативные медиа не идут технологически.
Да это глупости. Пишут, конечно же, во всех машинах все идет технологически, просто у нас отсталая страна, в которой ничего не идет технологически. Я вам открою маленькую тайну. Вы выйдете чуть-чуть подальше, там, вот, например, в какую-нибудь ближайшую Норвегию, в которой вообще уже нет аналогового FM-вещания. Там точно такие же машины, как у нас. Просто у нас залочена эта функция, а у них нет. У них она разлочена. Соответственно, там есть AM, который молчит, FM, который шипит. А дальше идут радиостанции цифрового формата, которые работают. Вот, просто у нас эти функции закрыты, залочены. Просто, ну, как вам объяснить? Ну, просто у нас в стране эти функции пока не действуют. Может, когда-нибудь будут действовать, а может, не скоро будут действовать, может, скоро, не знаю когда. Но это не значит, что это нет, понимаете? Вот, интернет в машинах есть, и цифровые станции в машинах есть. Ну, вообще не проблема. То, что вы сейчас пошли, купили машину, а у вас этого нет, это не значит, что этого нет во всем мире, эта проблема не решена. Она абсолютно спокойно решена уже давным-давно. Приезжайте в Америку, послушайте, сядьте в Volvo, обычную Volvo, такой же, как ездит в Москве, и там будет HD-радио, например, формат цифровой, под каждой аналоговой частотой по 3 цифровые. И вообще не проблема, и все работает, и шикарно работает. Вот, так что... Просто мы живем сейчас вследствие того, что наша страна погружается в изоляцию, мы живем в чуме, и нам кажется, что кругом все ездят на оленях. Вот это не так. Люди ездят и на Volvo. Угу.
А заниматься медиабизнесом в России сейчас имеет смысл, получается?
Никакого вообще.
А, никакого. Почему?
Риски большие, потому что, ну как цензура? Нет, я же говорю, цензуры нет у нас, потому что, может быть, мы как-то немножко так... сами себя контролируем, но если завтра мы что-нибудь лишнее ляпнем, ну, закроют нас, вот, а смысл-то какой в этом?
Ну, то есть, можно, имеет смысл, окей.
Нет, я считаю, что не имеет смысла, я же вам сказал только что, вы отвлекаетесь,
видите? Да, я отвлекаюсь, потому что чат у меня, простите, ради бога.
Не, а я вам просто говорю, что вы задаете вопрос, я вам отвечаю,
да,
вы
все.
Не слышите, я вам говорю, да, смысла заниматься медиа в России нет, ни финансового, ни никакого. Потому что риски большие, то есть там торговать плиткой гораздо выгоднее. Сидишь, спокойно торгуешь, деньги получаешь, и плитка не является объектом там цензуры или чего-то еще. Ну вот если вдруг что случись.
Почему вы до сих пор занимаетесь медиа?
Ну, по инерции занимаемся, да. Вот как перестанем заниматься, так и перестанем. Начнем плиткой-то заниматься. Ну, пока занимаемся, как так. Работаем потихоньку, но сказать, что это легко, просто и изящно, это не так, понимаете? И основные проблемы создает государство, в том числе своими бюрократическими препонами, препятствиями. И, ну, то есть, там, да вот элементарно, в 95-м году для того, чтобы выйти в эфир, нужно было заплатить там 4 рубля за лицензию, за бланк, за саму бумажку, и потратить 3 месяца на выход в эфир. Ну, такой напряженной работы, но 3 месяца. Вот, сейчас при очень напряженной работе нужно потратить на это 3 года, чтобы выйти в эфир, и потратить на это еще там для небольшого города, ну, где-то порядка там, ну, где-то, я так предполагаю, включая конкурсный сбор, где-то 120-130 тысяч долларов, ну, для какого-то очень небольшого города.
Угу.
Ну, вот разница, как бы.
Ну, вам-то, насколько я понимаю, было легче, вы были первые в FM-диапазоне.
Нет, нам было не легче, мы не были первые в FM-диапазоне, мы были первые в FM-диапазоне с точки зрения того, что слева направо, если запустить поиск с 88, то первая частота была наша, 101, на которую натыкалась шкала, но после нас еще было типа 12 радиостанций, поэтому мы, конечно же, не были первые в FM-диапазоне, вот, если мне память не изменяет, первый в FM-диапазоне был радио Ностальжи.
Но я к тому, что конкурс частот не был столь ожесточен.
Нет, конкурс частот был очень ожесточен. Вот. На конкурсе, на котором мы получали частоту, помимо нас было еще 6 радиостанций, включая, например, такие, как «Радио Классика» с классической музыкой «Эхо Москвы».
В принципе, честный бизнес бывает?
Да, конечно, бывает. Почему нет? Миллион примеров честного бизнеса. Нет, честный бизнес, конечно. Мелкий особенно. Средний какой-нибудь. Ну, я не знаю, насчет крупного, может и крупного. Да не, ну а что ж, кругом нечестно, что ли.
В 97 году «Серебряный дождь» вручил сам себе серебряную калошу за несостоявшийся полет на Марс. Расскажите, пожалуйста, что это было?
Полет на Марс была договоренность с НПО имени Лавочкина, который готовит в космос ракеты. Должен был состояться полет на Марс, и при входе в атмосферу Марса там должна была быть какая-то ракета, у которой раскрывается парашют, вот, он дальше втыкается, значит, в землю, парашют, бла-бла-бла, и вот на этот парашют мы нанесли наш логотип. Вот. И, соответственно, эта вся экспедиция должна была улететь в Марс, но в результате никуда не улетела, потому что ракета взлетела и упала куда-то там, в Индийский, что ли, океан. В общем, произошла вот такая неудача, на которую, честно говоря, мы совершенно не рассчитывали. Мы были уверены, что у нас все получится. А в результате, вот, ну, мы-то были ни при чем, понятное дело, что мы-то просто не получили логотип на Марсе, который так хотели, чтобы был. А вот с точки зрения страны, она попала там на какие-то миллионы долларов, видимо, потому что спутник этот, или как этот космический аппарат, который должен был туда лететь, научный, он в результате никуда не полетел и сгорел. Ну, вот как аварии бывают космические.
Серебряные калоши, в принципе, почему закрыли, понятно. А вот в своем прошлом интервью, там на Ютубе есть ролик, где вы даете интервью, некая Афонтова, и вы обещали делать еженедельную серебряную калошу.
Да, мы вот даже последний раз это обсуждали несколько часов назад сегодня.
Ага.
Вот, то есть мы планируем, да, и есть даже более того, вот прямо вот конкретно сейчас появилось, я не знаю, кто такой Афонтов или Афонтова.
Что это название, да, там.
Я не знаю, что это такое.
В регион, по-моему, в Красноярске выдавали интервью.
А, это другой вопрос, может быть. Ну, в общем, смысл в том, что, да, действительно, мы планируем, и даже сейчас вот вроде бы как нашли, есть идеи по поводу того, кто бы мог стать автором этого проекта, вот, и ведущим. Вроде бы нашли, и может быть даже в какой-то момент вот сейчас запустим. Но вообще идея, да, такая была, сделать виртуальную серебряную калошу раз в неделю, программу, и по итогам недели самым отличившимся вручать и отправлять по электронной почте серебряные калоши.
Экскурсии на станцию. Как возник формат? Как это придумалось?
Формат экскурсии на станцию? Да никак. Это формат такого нет. Ну, просто на самом деле на всех крупных предприятиях, даже у Чарли на его шоколадной фабрике есть экскурсии. Ну, скажем так, если смотреть нечего, если это просто офис класса Б с потолками Армстронг, то, конечно, в общем, там на самом деле по большому счету смотреть нечего. Если это так, как у нас, и большое здание, и масса тут каких-то есть штуковин, трюков и так далее, то дальше просто садится сценарист, объединяет все это в одну какую-то такую драматургию этого прохода и все такое, и все мы делаем. Это бесплатно, мы на этом ничего не зарабатываем, просто слушателям предлагаем, потому что нам есть чем гордиться, у нас есть большая история, есть известные ведущие, есть возможность показать станцию изнутри, а здесь есть что посмотреть. Поэтому сказать, что это как прям что-то такое родилось. Я не помню, когда мы их запустили, но, по-моему, как только мы переехали из нашего старого офиса, где мы сидели там друг у друга на голове, мы переехали сюда, было это там, не знаю, сколько лет, 10 назад, может, даже больше, Вот, мы сразу стали делать экскурсии, поскольку стало очевидно, что, ну, так немножко обжились, конечно, но стало очевидно, что тут есть что посмотреть интересное. Потом нас замучили каждый раз, ну, в хорошем смысле слова замучили, приходили наши какие-то гости, друзья, знакомые, рекламодатели, и говорили: о-о-о, а может кто-нибудь показать, и чего это. Ну, и так родилась, собственно, и формат экскурсии, экскурсия. И девчонки, которые экскурсоводы, которые это все показывают. Ну, постепенно так вот так этот формат и нарисовался. Ну, сказать, что прям сильно что-то мы изобрели, ну, в общем, нет.
Есть три программы на «Серебряном дожде» выходившие, про которые мне было бы интересно узнать причины закрытия. Первое – это «Фрэнки-шоу».
Да, смотрите, я вам даже сразу скажу и про первую, и про вторую, и про третью. Потому что, наверное, никаких особо нету, ну, как бы, смотрите, закрытие, оно всегда происходит по причинам три варианта. Вариант первый – это по желанию ведущего, по каким-то причинам его, ну, не знаю, что, надоело, или там переезжает жить в другую страну, или там предложили работу вообще в другом месте, по другому профилю, или не в другом, по другому профилю, поэтому же, но на другой радиостанции. Имеет право у нас, там, к сожалению или к счастью, уж не знаю, не рабовладельческий строй, поэтому он имеет право выбирать то, что считает нужным, то, что ему хочется, идти туда, куда он хочет. Вот. Вторая – это, наоборот, наше желание. Оно может проистекать тоже по разным причинам. Ну, например, потому что нет рейтинга у программы. Или, например, ну, потому что рейтинг хороший, но программа плохо продается. Мы коммерческая радиостанция, мы обязаны зарабатывать деньги. Мы не можем содержать программы за свой счет. Ну, вот, потому что мы не по подписке их распространяем. Это все бесплатно, фри. И мы следим за каждой копейкой потраченной. Вот. Ну, а третье бывает просто объективное обстоятельство. Все хотят, и отношения прекрасные, и люди нравятся, и все. Ну, уже подустарело, слишком долго выходит в эфир. Морально устарело. Вот есть такое понятие, морально устаревший самолет, например, или там машина. То есть все нормально, да, он летает, вопросов нет. Ну, уже все, уже надо прекращать.
По какой из этих трех причин закрыли «Созвездие Льва» и «Перемотку»?
«Созвездие Льва» закрыли по причине низких рейтингов и финансовой, экономической нерентабельности программы. Она сжирала больше, чем мы зарабатывали на ней. А какую еще?
«Перемотка».
«Перемотка» закрылась по желанию ведущего.
Ну и «Фрэнки Шоу».
Люси Грин. Да. А «Фрэнки Шоу». «Фрэнки Шоу» просто уже надоело.
Вот. Кому?
Ну, нам всем. Угу. Вот. К тому моменту, когда она довольно долго выходила программа в эфир, по-моему, лет 6, да. Или 7 даже, да, и уже просто немножко все это стало надоедать и повторяться. Ну, как бы анекдот рассказанный, даже очень смешной, 20-й раз перестает быть смешным. Поэтому все имеет какой-то, в общем, конец и финал, и в этом нет никакой драматургии, и вы умрете, и я умру, и, в общем, в этом тоже нет никакой большой проблемы. А так и программы. Любая программа, которая запускается, у нее включается, знаете, как на кухне, на плите таймер такой чик-чик-чик-чик-чик. В какой-то момент он звонит, и программа закрывается. Вот, у кого-то это звонок через 15 лет, у кого-то через 5 дней.
А вы слушаете другие станции какие-то вообще, кроме радио?
К сожалению, мало, потому что нужно время на то, чтобы слушать другие станции. Но иногда... То есть, как бы, к сожалению, потому что у коллег есть чему поучиться, наверное, я так предполагаю. Но, честно говоря, уже давно не слушал, потому что просто на это не хватает времени. Какие-то звонки, что-то еще. По дороге там в машине даже беру с собой слушать какие-то наши программы, которые мы делаем, потому что много контента, который надо отслушивать. Новые программы какие-то запускаются, там планируются какие-то ведущие пробуются, пилоты записывают. Все это требует времени, поэтому, к сожалению, чтобы так вот спокойненько посидеть, послушай станцию, но иногда листаю, иногда где-то в такси натыкаюсь на какие-то станции, вот, иногда где-то что-то интересное слышу. Вот, не сказать, что мне это там нравится, я просто балдею от формата коллег, вот, но тем не менее это не означает, что нечему учиться. Всегда можешь послушать, поучиться там каким-то приемом, трюком, фишечком. Ну вот, слушаем так по возможности, но мало-мало.
Если в своем эфире вы слышите какой-то косяк, вы мгновенно реагируете?
Да, а у нас каждый день редколлегии, мы записываем эти косяки, обсуждаем их. и выясняем, по чьей причине, по какой причине, по чьей вине этот косяк. Был это косяк или послышалось. Там, ну, разные бывают. Ну, например, мне послышалось, что ведущий сказал вот в эти выходные, что где-то там движение ерепенится. Я в шоке, не понимаю, что такое ерепенится движение. Оказалось, это мне, ну, там, мне послышалось, или он невнятно сказал. Он сказал, что что-то там еле движется, или еле тащится, или там что-то такое. А мне послышалось так. Ну, в общем, мы обсуждаем это все. У нас эфир записывается, мы всегда можем переслушать, разобраться, в чем причина, что так, что не так. Вот. И, ну, конечно, реагируем сразу, потому что что тянуть, что ждать, когда... Когда чего? Вот, любой косяк, он может обернуться потом повтором этого косяка. Что-то еще, конечно, надо сразу это все решать. Поэтому у вас в экстренных случаях, сразу же, в не очень экстренных, на редколлегии, ну, в любом случае не остается незамеченным. И на все жалобы слушателей, которые они пишут, мы тоже реагируем. Причем раньше сначала это было только на письма, потом это стало еще на сообщения на... СМС-ки, потом WhatsApp, потом соцсети. Но сейчас мы мониторим вообще все, что можно. И спасибо за это, пользуясь случаем, хочу сказать нашим слушателям, потому что они эпизодически, значит, обращают наше внимание на какие-то вещи, которые мы не слышали, не заметили, пропустили. Они об этом говорят, мы обязательно делаем выводы, если надо, связываемся с нашими городами вещания, потому что часто там что-то происходит. Ну, корректируем нашу работу, насколько это возможно.
А сколько сейчас слушателей у «Серебряного дождя»? Ну, в Москве, например.
Не могу ответить на этот вопрос, потому что это у нас в курсе коммерческая служба. Они получают данные по опросам там и так далее. Там есть точные цифры. Ну, наверное, где-то около там миллиона слушателей в неделю совокупно, не в день. В день меньше, конечно.
А региональное вещание насколько от московского отличается?
Оно отличается в зависимости от городов. В каждом городе по-своему. Есть города, которые просто тупо все ретранслируют и только рекламу свою вставляют. Есть города, которые ретранслируют, но вставляют еще выпуски новостей. Есть города, которые производят программу. Чем дальше на восток, тем больше вероятность отличия одного вещания от другого, потому что там есть разница во времени, и, соответственно, люди... просыпаются там позже, встают другой график, и вернее раньше. И, соответственно, они для них специально делаются другие утренние шоу, другие программы. То есть наше утреннее шоу, например, там в Красноярске выходит днем.
Без разницы. Но оно выходит, тем не менее.
Выходит, да. А утром у них выходит свое шоу, которое выходит только в Красноярске.
Так. Вопросы не очень приятные. Дальше идут. У вас есть история с девушкой, которая проработала у вас 2 месяца на испытательном сроке, а потом разразилась постом в ЖЖ о том, как здесь на Серебряном дожде ее, значит, гнобили. Ну, это правда, прежде всего?
Конечно, правда.
Правда?
Конечно.
Гнобили?
Конечно, гнобили.
Конечно,
гнобили. Ну, если человек не умеет работать, ну, не гнобили, это же как... Это как воспринимать стакан наполовину полный, наполовину пуст одновременно. Если человека учат работать, а он не хочет учиться, потому что он ленивый, и у него профессиональное кривожопие рук, понимаете, он ничего не умеет делать, ну, конечно, он это воспринимает тяжело, ну, как бы, как крокодил, дрессировку, чтобы они летали в цирке. Ну, так это воспринимается. Но мне, честно, совершенно безразлично ее мнение, и вообще мнение кого бы то ни было, кто не является для меня абсолютно никем, с точки зрения его мнения о нашей системе работы. Ну, слушай, вообще, хочешь работать – работай. Не хочешь работать – да не работай, вообще нет проблем. Ну, возьмем мы другого, того, кто хочет. Причем будем унижаться за людьми, скакать. Мы учим, как бы, учим бесплатно, и за это нужно быть благодарным нам, потому что люди для того, чтобы учиться, ходят на курсы, платят деньги, вы когда поступаете в МГУ, вы нанимаете репетитора и ходите на платные курсы, вот, когда вы приходите куда-то там, вас учат, и вы все платите за это деньги, и на лекции тоже покупаете билет, ходите на деньги, а так человек приходит сюда, и тут не то, что бесплатно, ему еще и зарплату платят за то, что он сюда ходит, ну как он должен это все воспринимать, ну конечно, как учебу. Как учебу, что ему в его голову вкладывают знания, что он знание силы и так далее, и так далее. А когда человек это воспринимает, я не знаю, как там, агрессивно, обиженно, там, с поджатой жопкой, еще как-то, ну, окей, нет так нет, на нет суда нет.
с ведущими так же?
Да и со всеми так, одинаково. Никто никого не заставляет и ни к чему не принуждает. Ну, нет насилия. Ну, абсолютно в этом смысле все спокойно. Хочешь работать – работаешь. Не хочешь работать – не работаешь.
Так.
И с ведущим, конечно, то же самое. Мы говорим, как бы, есть правила, их надо придерживаться. Если ты не придерживаешься, ну, значит, окей, ну, нет проблем. Ну, не будем работать, будем работать с другим каким-то ведущим.
Вопрос из чата. Как вы относитесь к нынешнему Соловьеву?
Ой, слушайте, я не буду отвечать на этот вопрос, вот, я вам объясню, почему не буду. Ну, потому что о мертвых либо хорошо, либо ничего, понимаете, как бы. Ну, он здесь проработал 15 лет, Соловьев, который работал здесь, это был, как вы знаете, наверное,
да,
абсолютно другой Соловьев.
Конечно.
Вот, а я даже не столько к вам, сколько вот к аудитории, к тому, кто прислал этот вопрос. Да. Это был не тот Соловьев, который сейчас Соловьев. Вот, я, при этом наше расхождение с Соловьевым было абсолютно корректным и комфортным. То есть в том плане, что он заранее предупредил, мы все поговорили, не было никакого конфликта, не было никакой отрицательной такой вот ситуации, и мы расстались. Вот. Я об этом не жалею, жалеет ли он, не знаю. Говорить там о нем, как-то его обсуждать я не хочу, тем более, что он работник другой радиостанции, может, это даже и не очень корректно.
С ушедшим в 2014 году Пронько было так же?
Ну да. Угу. Да, ничего не могу сказать по Пронько. И, конечно, вы можете сравнить Пронько 2013 года и, условно говоря, Пронько 2015 года и почувствовать разницу. Вот, может быть, существует какой-то звездолет, который прилетает из далеких галактик, зависает где-то над нами, начинает пускать такие лучи с таким звуком. Пиу-пиу-пиу-пиу. Такие полукруглые лучи, знаете, как в мультфильме. Вот, и дальше кто-то попадает под эти лучи и становится совершенно другим человеком на следующий день. И вот Пронько, Соловьев, они явно попали под это. Пиу-пиу. И они вот, ну, как бы другие. Вот. Ну, может быть так, а может проблема в ипотеке.
Ну, вполне. С вашего позволения мы сделаем краткий перерыв и продолжим через несколько минут. Дмитрий Савицкий на 117.2.
117.2.
Дмитрий Савицкий на 117.2. Мы продолжаем. Расскажите, как вы видите, каким вы видите будущее радио в принципе? Вот вы уже сказали про цифровое радио, а что насчет, например, интернет-радио? Как это все будет развиваться в дальнейшем?
Ну, интернет-радио отлично, пусть развивается. Цена вещания копейки, и слава богу, и пусть будет. И чем больше, тем лучше. Я еще раз говорю, мы работаем для аудитории. Поэтому я рад, что у слушателей есть возможность получать эти разные станции, в том числе и такие. Вот. Что касается обычного классического FM, будущее его весьма и весьма туманно, тем более в нашей стране, где непонятно, что будет с этой цифрой, цифровизацией, когда это будет, в каком виде будет, что за этим последует, убьет ли это полностью весь рынок, или наоборот не убьет, или как-то все будет окей. Вот, очень сложно спрогнозировать. Вот, не говоря о том, что сложно спрогнозировать, куда вообще будет развиваться прогресс, в какую еще идти сторону. Ну, в общем, да, прогноз сделал не очень благодарное. Тут как бы еще проблема в экономике, потому что если бы у нас была экономика, как во Франции или, например, в Великобритании, то можно было бы говорить, что бы ни происходило, радио всегда будет на плаву, потому что вот... Типа рынок прокормит всех. Ну вот ситуация такая, что, к сожалению, сейчас приходится говорить о том, что рынок прокормит далеко не всех. И мы это видим. Вот на прошлой неделе закрылась радиостанция FM, радиостанция в Екатеринбурге, которая вещала фолк-музыку. Не самое популярное, наверное, в нашей стране, и уж тем более на Урале, направление в музыке. Вот, но все равно станцию жалко, потому что вот была станция, написали они там прощальный жалобный пост про то, что вот мы такие старались там туда-сюда, но вот, к сожалению, жизнь и экономика не оставляют нам шансов. Вот, и это, конечно, печально. Ну вот, еще какие-то станции закрываются. Ну, в общем, так, процесс этот идет медленно, но верно. И в этом, пожалуй, что, наверное, минус, потому что делать интернет-станцию, я не беру, например, вашу, а какую-то, ну, которая просто играет, ну, музыку там и все, это, в общем, не очень сложно. А делать станцию, в которой есть какой-то контент, программы, это сложнее, тяжелее, мучительнее, трудозатратнее, времязатратнее, дороже, ну и так далее, и так далее. И, конечно, в этой ситуации уменьшение, ну, в первую очередь это ударит, плохая экономика ударит подобного рода станциям. И уменьшение этих станций в результате приведет к общему контентному обнищанию рынка. Ну, посмотрим, что будет. И проиграет в результате слушатель, к сожалению. Потому что, конечно, хорошо иметь станции, в которой одна играет поп-музыку, а другая играет рок, а третья играет еще какую-то музыку. Музыку, музыку. А где интересные программы, какие-то... ну, знаете, в общем, короче говоря, такая калька с нашего телека. Ну, вы включите, как вы же видите, что творится.
Конечно.
Вот. Либо то, что пропаганда, оплаченная государством, идет. Либо идут какие-то низкопробные, мерзкие, совершенно ментовские сериалы и дебильные детективы. Вот. А, либо какие-то шоу, расследования, ну вот это вся эта сенсация, вся эта хрень. А где интересные какие-то программы? Вот мы просто уже как так в своей этой болоте, в этом трясине, в этой трясине живем, и нам кажется, что вот, ну, мир, он вот такой, а он вообще же другой. Вот вы приезжаете просто в какую-то другую страну, включите там канал там какой-нибудь там, не знаю, там какой-нибудь Арте во Франции или какой-нибудь там, ну, я не знаю, ну, миллион всего. Я вон приехал, включил в Голландии какой-то канал телевизионную про готовку. Ну, просто земля и не, просто другой мир, другая планета, просто как снято, как сделано. Вот, а ну, мы
запросы
привыкли,
другие.
Мы привыкли просто, что стоит ведущий на спонсорской кухне, спонсорской курице, жарит там спонсорскую еду с известным типа человека. Ну, в общем, все это, конечно, печально и грустно. Это вот как раз пример того, как постепенное ухудшение экономических условий влияет отрицательно на качество контента. Заметить это сложно, примерно так же, как сложно вам заметить рост дерево, понимаете, что оно растет. Вы видите каждый день, ну, дерево и дерево. Но если вы сравните фотографии трехлетней давности, вы будете в шоке, потому что вы увидите, о, ничего себе, как выросло это дерево. Ну, тут то же самое. Вот ничего себе, насколько мы уже отъехали назад, честно говоря.
А что вы думаете про подкасты как формат потребления контента?
Ну, ничего, подкасты и подкасты. А что в них? Что-то сейчас уже там 20 человек... В день спрашивают, а что про подкасты, а что подкасты? Ну, подкасты, всю жизнь были эти подкасты. В чем проблема? Взял, зашел, скачал, ну, как записи выложенные. Вот что это такое. А, ну, и чего?
Ну, в том плане, что сейчас контент в прямом эфире потреблять не любит никто. Как бы все хотят послушать определенную программу в нужное время, ткнуть play, вот пускай 40 минут играет. Ну, не страдает из-за этого, скажем так, прослойка аудитории?
Ну, я не знаю, насчет прослойки аудитории, страдает она или нет. Мы со своей стороны создаем эфирный продукт. Нам, конечно же, вообще никаких проблем не составляет его загонять в подкаст, потому что он есть и есть. Ну, вот. И сделать монетизацию. Ну, в смысле, поставить какую-то плату за вход. Будут платить, окей, как бы не будут платить, ну, не окей, или там тоже окей, как вариант. Но, в принципе, да, можем сделать. Нам прислал слушатель письмо где-то, наверное, месяца три назад, что поехал в отпуск, ему захотелось послушать по дороге на машине все программы Наумова. Понятно, что по дороге слушать нечего, либо нужно все время менять FM-приемы, потому что в каждом городе там свои радиостанции.
Конечно.
Ну вот, и что это за радиостанция, где-то там рыскать между шансоном и там какой-то балалайкой, вот, искать какой-то более-менее приличный контент, все это тяжело, тем более за рулем, это надо все время менять, в общем, это голова съезжает, я просто даже знаю по себе. Поэтому хочется что-то воткнуть, слушать нормально, либо какую-то музыкальную подборку, либо какую-то подборку программ. И вот он говорит, а вот я стал искать, а у вас нет такого, чтобы скачать. Ну, сейчас нет, вот мы надеюсь, что в начале следующего года сделаем, в принципе, любую программу, можно будет за деньги зайти, получить доступ в архив, там, не знаю, на какой-то период времени, закачать программу и слушать. Потому что, да, конечно, это должен быть и сервис на уровне. То есть все программы должны быть пронумерованы, подписаны, должно быть написано, о чем программа. вот, и удобном каком-то виде сгруппированы. Ну и все, человек платит деньги, получает, возможно, небольшие какие-то, и получает возможность удобного. А так он зашел куда-то на торрент, что-то битое, не битое, что-то это без названия, это с названием, понять ничего нельзя, что-то все путается. Ну, в принципе, логично. Дайте нам легальную возможность потреблять, легально потреблять контент. Мы готовы за него платить, а вы обеспечиваете сервис на должном уровне. Не вопрос. Для нас это такая какой-то субпродукт, честно вам скажу, который сильно не монетизируется. Мы не видим никакой там большой доходности. И, но то, что мы производим для эфира, положить в подкаст, да, вообще нет проблем. Нет проблем никаких. Кроме технических, ну и ряда юридических, но это все решается и обходится.
Недавно в эфире «Серебряного дождя» появились двое ведущих, которые, скажем так, немножко взволновали всех. Я говорю про Алексея Лимара и Алену Мусуренко.
Так.
Соцсети вскипели. Ну, вы читаете соцсети «Серебряного дождя»?
Да,
вы, наверное, знаете. Откуда взялись? Откуда взялся? Давайте начнем с Алексея Лимара. Просто он... Кто кому предложил сотрудничество?
Я, честно скажу, не знаю, у нас есть продюсер эфира, это скорее вопрос к нему. Вот. Ну, слушайте, я совершенно не отношусь к этому вопросу с каким-то таким ужасом, потому что ну Лимар этот, ну и чего, ну сделали, ну запустили. Там, окей, там у него другая точка зрения. Во-первых, всякая точка зрения имеет право на существование, почему бы и нет, если это не какой-то там, я не знаю, экстремизм, да? Вот, то почему бы и нет? Это первый момент. Второй момент, и то, что это не нравится аудитории, это не значит, что это плохо. Ну, как бы, ну, есть, вот, почему бы и нет? А почему бы и не, а почему бы и не дать возможность человеку высказаться своей какой-то точки зрения? Ну вот, а во-вторых, ну не знаю, на этом все, больше нечего добавить. Вот.
То есть утренний лайв, который запустился с утра, примерно вот тут та же позиция? Да?
А, утренний лайв нет, немножко другая позиция. Утренний лайв Мусуренко просто раздражает аудиторию, ну раздражала, вернее, потому что программа закрыта.
Да.
Вот, а по какой причине, я не могу сказать, потому что просто не знаю. Вот. Ну, бывает так, что не совпадает что-то. Там голос, может быть, не нравится. Человек же не знает, что у него голос такой. Или, может быть, не нравится там манера говорить, или что-то еще. Никаких, если мы посмотрим все реплики, которые говорят Павла Мусуренкова, которые были, они не были объективны. Там не было никаких претензий, по которым можно... Ну, были, но их было там, может быть, 5%, которые можно было бы сказать. Да, вот тут она косякнула. Вот здесь она что-то не то сказала. Тут она ляпнула, не подумав. А тут что-то вот еще. Ну, об этом даже смешно говорить, это очень мало. А в остальном, во всем остальном этой серии мне не нравится. Ну, не нравится. Мы в любом случае, конечно же, к этому прислушиваемся. Потому что, в конце концов, мы работаем для аудитории. Если им не нравится, окей. Если женщине не нравятся красные туфли, мы ей принесем из подсобки зеленые туфли. Для этого мы работаем в этом обувном магазине. Вот, поэтому мы, конечно же, это сделали. Вот программа закрыта. С завтрашнего дня идет новая. Но я не считаю, что это какая-то проблема. Я не считаю, что мы допустили какую-то ошибку или что-то еще. Мы работаем, мы пробуем разных ведущих, мы пробуем разные форматы. И ну, у нас в среднем в неделю одновременно, там, наверное, обрабатывается три примерно ведущих, примерно три пилота, которые мы... вот в ближайшее время в каком-то виде запускаем. Может быть, маленькая межпрограмма, может быть, большая, может, какая-то еще. Ну, вот сейчас конкретно в данный момент времени, в данную секунду сегодня мы запустили бизнес-новости, мы сегодня запустили нано-тест рубрику, мы завтра запускаем большое утреннее шоу там с Дмитрием Потапенко. Вот уже вам три программы на одной неделе. А так все время происходит. Поэтому обычно для нас это обычная рутина, даже не подвиг.
А расскажите подробнее про программу Потапенко.
Ну, особо нечего рассказывать. Есть Потапенко, Дмитрий Потапенко, которого многие знают и любят, или знают и ненавидят, потому что видели его выступление в Ютьюбе. Нам мне совершенно все равно, любит или ненавидит в данном случае, потому что я считаю, что он очень крут, потому что он харизматичен. Вот. То есть у него есть плюсы. Он харизматичен, раз. Он состоявшийся бизнесмен, два. Из этого следует, что, будучи состоявшимся бизнесменом, он имеет жизненный опыт, и он имеет жизненный опыт, и он этот опыт, этим опытом может делиться в эфире, например, да. Вообще жизнь его била, это хорошо. У него есть дети, у него есть машина. Это значит, что у него довольно широкий кругозор. Вообще он человек необычного графика, потому что он ложится спать в 10:30, а встает в 3 часа ночи. Или в 4, что-то такое.
Для него это не утренняя программа.
Для него это вообще дневной эфир, да. Вот. И у него хороший голос, и как ни странно, это размер тоже имеет значение. Вот. Хотя это, конечно, странно, что в 21 веке это так происходит. Но это так, и голос имеет значение. Кстати, вот на примере Мусоренко мы это видим, потому что мне кажется, что там 60-70% из-за голоса было какие-то претензии. Вот, хотя, не знаю, мне кажется, это так не очень важно. Ну, а на самом деле, вот видите, как важно. И у него хороший голос, поэтому посмотрим, что будет. А, да, и у него есть такое еще УТП для нашей радиостанции. УТП – это
уникальное
торговое предложение именно для нашей радиостанции. Он обещает не перебивать слушателей.
Так вообще что, дорогие, никогда.
Не перебивать. То есть,
да. Можно, если перебьет, вообще, можно написать смс-ку, потапенко.
Ну да, можно написать, потому что мы это спозиционировали как УТП. Может, он когда-нибудь перебьет, но концептуально вот он, в отличие от других ведущих, не будет перебивать, что сразу должно дать массу дополнительных очков. Посмотрим. Посмотрим. Не пойдет, закроем, слушайте.
Ну, дело логично. Такое. А если, вот ни в коем случае вам этого не желаю, но если по какой-то причине Серебряный дождь перестанет существовать, вот все закрывается, вот что вы будете дальше делать?
Кто, лично я?
Лично вы, да. Чем вы будете заниматься?
Ну, у меня вообще нет никаких проблем, с чем я буду заниматься, потому что у меня есть свой доход, который совершенно никак не связан с радиостанцией, поэтому... Отсутствие радиостанции в моей жизни означает присутствие много свободного времени, которое я решу на что потратить, на детей, на жизни, на что-то еще, на путешествия, вот. А может быть и на радио, и в каком-то другом виде, на интернет-радио или на радиостанцию в другой стране. Ну, в общем, как бы это уже будет другая совершенно история. Ну, вот. Но меня это тоже не пугает, я вообще к этому отношусь совершенно философски, как... к вопросу смерти человека. Вот. Ну, как бы закроется и закроется, значит, так должно быть. И в этом как бы своя какая-то, может быть, будет драматургия. Ничто же не вечно. Ну, что в этом градить такую уж там трагедию? Надеюсь, этого не случится, потому что нам всем нравится то, что мы делаем, мы все фанаты этого, ну и так далее. И мы хотим это делать. Ну а как будет? Посмотрим, как будет.
Ну, то есть,
посмотрим. Да.
Ну, то есть вы не боитесь смерти?
Не, смерти не боюсь, но не хотелось бы. Не, я сразу говорю, не хотелось бы.
Хорошо. Больше про смерть вам больше сказать нечего. Хорошо.
Ну, больше нечего, слушайте, на все воля Аллаха, я уж не знаю, что будет. Слушайте, как вы от меня хотите, как бы провидение, что ли? Я не знаю.
Что провидение?
Да не, ну не знаю, сложно сказать. Надеюсь, что ничего не случится, все будет нормально, посмотрим. Ну, вообще, радио тяжело сейчас живет, потому что экономика в плохом состоянии, а и масса, я говорю, вот каких-то отвлекающих ресурсов, факторов и возможности для размещения. Мы живем только на рекламные деньги, у нас других, к сожалению, нет источников существования. Поэтому реклама есть, дышим, нет рекламы, не дышим. Мы так и живем.
О чем вы думали сегодня утром?
Сегодня утром, слушайте, за это время уже столько прошло всего, что, наверное, уже я и не вспомню, о чем я думал. У нас, на самом деле, есть такой очень быстрый темп работы, и я так это в голове не держу, о чем я думал утром. Вот, ну, как-то так масса всего уже произошла за это время.
Ну, хорошо, не утром, там, час назад. Что можете вспомнить? Как эта мысль вам приходила в голову, там, случайно? Может быть, философская?
Не, у нас на это время нет, у нас тут как-то это все больше. Нет, вы, наверное, слабо себе представляете. Мы тут работаем примерно как вот вы, если придете в Макдональдс на Пушкинской площади в субботу, там в 3 часа дня. Вот примерно так. То есть у нас тут все бегают, там, ну, то есть, вообще, у нас нет возможности. посидеть, подумать и пофилософствовать, не знаю уж, к сожалению или к счастью. Ну, вот, поэтому не у нас тут. На это время уже не остается.
Вы счастливый человек по жизни?
Нет, не счастливый.
Почему? Чего вам не хватает?
Я не понял, в каком смысле вопрос. В смысле счастья как везение или счастье, счастлив ли я?
Нет, счастливы ли вы, причем здесь?
Счастлив ли я?
Да, как человек?
Ну, по-разному. Бывает счастлив, бывает несчастлив.
Ну, а чего вам не хватает, раз уж зашел разговор?
Не хватает свободного времени.
Только его?
Угу.
Спасибо. Дмитрий Савицкий был на 117.2. Сейчас мы проверим чат. Нет. В чате ничего нет.
Ага.
Спасибо.
Все. Спасибо
вам большое. Во вторник, то есть завтра, информационный салат. В среду музыкальная программа Сева Оленина. В четверг программа Ростислава Зубкова о лингвистике. Спасибо. До свидания.
Сто семнадцать и два.